Было это в конце сентября 1942 года. Целый день наша рота отбивала атаки за мельницу. Вечером, когда бой утих, командир роты сказал: «Павлов, этот дом очень удобен. Возьми людей, разведай, кто там, а удастся, займи». Я взял бойцов Александрова, Черноголова, Глушенко. Подобрались к этому дому, только с противоположной стороны. В первом подъезде тихо, во втором услышали немецкую речь. Дело известное. Граната в дверь, автоматная очередь и в дом. Несколько немцев убили, другие спаслись бегством. Вчетвером мы заняли дом и трое суток защищали. А потом подошло подкрепление с лейтенантом Афанасьевым.
Просто четырехэтажный жилой дом был. Перекресток двух улиц, Республиканская и Солнечная. Вот в тот день, когда я добрался туда со своим взводом, гитлеровцы обрушили шквал огня по этому зданию. Со всех сторон летели кирпичи, металл. В подвалах комнаты стояло облако густого черного дыма.
В подвалах дома было много детей, женщин, стариков, сталинградцев, застигнутых бедой.
И вот в этом грохоте... Ребенок так громко кричал, казалось, что он просто своим криком таким заявлял протест против этой войны. Но сначала нам почудилось каким-то привидением. В углу под лестничной площадкой сидела женщина, худенькая, бледная, и держала на руках грудного ребенка.
Каждый день фашисты штурмовали дом. Выведут танки на площадь и бьют прямой наводкой. Но астраханец Рамазанов, командир отделения противотанковых ружей, тоже действовал неплохо. А пулеметчик Илья Воронов косил автоматчиков. Все защитники дома воевали смело, дерзко. Нас было по 15-20 человек, а фашисты бросали роты, даже батальоны. В боевых донесениях начали все чаще появляться сообщения о боях за дом Павлова. Артиллеристские разведчики просто давали команду на батарею: огонь левее дома Павлова, правее дома Павлова. Вот и сохранилось имя дома до сегодняшнего дня. Но таких неприступных домов в Сталинграде было много. Среди нас, участников защиты этого дома, там были люди многих национальностей. Там были русские, украинцы, узбеки, таджики, армяне, грузины, татары. Ну, несмотря на то, что у нас был такой, можно сказать, многонациональный состав, но мы все выполняли одно дело, одну задачу. Что русские, что украинцы, что узбеки, что таджики. У нас была одна задача – отстоять этот дом. Мы старались друг другу оказывать всяческую помощь. Товарищи, которые знали плохо русский язык, но не делали одно и общее дело. Когда 62-я армия перешла в наступление, мы тоже пошли на штурм. В этом бою меня ранило. После сталинградских сражений из госпиталя выбыл, попал в новую, вновь формирующую противотанковую бригаду. Она была вначале в Горховецких лагерях, а потом участвовала на Третьем Украинском фронте и на Втором Белорусском. И связи у меня с ним не было. Родимцев прислал бумагу как раз перед выездом на Второй Белорусский фронт, что мы верны вам части, такой-то, такой-то, прошу командировать мое распоряжение для уточнения и представления Героя Советского Союза. Командир полка, полковник Ракович, пригласил меня и говорит: слушай, ты где будешь лучше служить, в пехоте или в артиллерии? Я говорю: мое дело солдатское, где скажете, там я и буду. Ну, а вот я же выбрал, какое сделал. Ну, я вот с вами был в артиллерии на фронте, на Третьем Украинском. Ну, я и поехал. И сразу поехал на фронт. Ну, хорошо, поедем. Потом сильные бои были, ну, и, кажется, не до меня. Своих там было дело, командного состава.
А вы не напоминали об этом?
Ну, а что буду напоминать? Когда в 45-м году я приехал в отпуск в свою крестовую, Молдавскую роту, и там было получено матери извещение о том, что мне прислали название Героя Советского Союза. Я и приехал в часть. У меня тут сразу же командировали. Вот получили телеграмму от чиновного инженера Телегина. Вот и приезжаю к Василию Ивановичу Чуйкову. Тут правда был такой разговор, что он задал вот вопросы. Где же ты был? Мы тебя искали, искали. Я говорю, как тебя? На фронте был, вот, на третьем украинском, на фронте был, на втором белорусском. Ну, так как же я же был на третьем украинском? Я говорю, вы же командующий, а я-то не командующий, я солдат. Ну, он правда же посмотрел на меня. Чего ж у тебя маловато здесь-то? У меня было два ордена Красной Звезды и две медали за отвагу. Через долгое время он мне вручает вот эту звезду Героя Советского Союза и орден Ленина. Вот я у него находился по август 46-й год. Ну, когда я ему вручил, он меня пригласил и говорит, вот съедешь в командировку в Сталинград, посмотришь, как там вот, восстанавливается город, ну, посмотришь на свой дом. Я говорю, дом уже восстановлен, я вот получал письмо, просит меня в гости. Ну, вот как раз, кстати, езжай. Ну, вот я поехал в Сталинград первый раз в 46-м году в июне месяце. Ну, когда я приехал в Сталинград, конечно, я очень расстроился. Мне было жалко город, который находился весь в развалинах. Мне было трудно смотреть на людей, которые живут в подвальных помещениях, в землянках всевозможных. Ну, конечно, было интересно посмотреть вот те места, где пришлось вести бои. Было интересно встреча у дома. Тогда до моего приезда были такие разговоры, что Павлов двухметрового роста, косая сажень в плечах, а фактически я ж не полсажни, не буду, и не два метра, а намного меньше. Когда подошел к этому дому, стою так внимательно, смотрю и читаю, что вот здесь такие события были, вот здесь вот того ранило, здесь вот того убило. И так смотрю уже, ко мне подходит парень лет 10-12, а в таком возрасте народ дотошный. А я худенький был, но он был герой, со звездой стоял, в форме младшего лейтенанта. О, вы тоже герой? Я говорю, да, а ты герой. Вот наш Павлов, герой, ты герой. Он 2 метра ростом, он косая стажа в плечах, он до Берлина дошел. А знаешь, как он здесь воевал-то? Ну, конечно, если у человека будут говорить вот такие неточности, да еще с большим преувеличением, конечно, я засмеялся. Я говорю, да, говорю, откуда у тебя такие сведения, Павлович, ты же это не видел? Да мне говорили.